Добрый день! С вами подкаст «Не наследи» и его ведущий судебно-медицинский эксперт Мальцев, сценарист Данила и криминалист Игоревич. То есть я. Сегодня нас с вами ждет погоня за настолько же ускользающим и эфемерным, насколько жестоким и бессмысленным. 1993 год. 62-летняя немецкая бабушка Лиселотта Шленгер, ожидая в гости подругу-соседку, ставит в духовку лимонные лепешки. Пришедшая в скорости соседка быстро понимает, что сегодня лепешек ей уже не отведать. Лиселотта лежит задушенной проволокой, которой был связан букет цветов, ныне разбросанных вокруг. Германия. Передовые технологии в виде ДНК-анализа уже проникли в арсенал следствия. Активно начали работать с профилированием ДНК с 1990 года. Поэтому единственный найденный след, оказавшийся ДНК на чайной чашке, конечно же, привлек внимание детективов. ДНК оказалась женской, но масс для поиска в то время еще не особо существовало, поэтому решили подождать. Так бедная Лиселотта оказалась первой жертвой серийной преступницы, которую искали 16 лет на территории трех стран Европы. Прошло целых 8 лет, прежде чем преступник нанес новый удар. В городе Фрайбурге был найден задушенным веревкой в своем антикварном магазинчике Джозеф Вальсенбах. При этом из магазина пропала сумма, эквивалентная $230. Помимо немного схожих обстоятельств преступления и отсутствия каких бы то ни было зацепок, на теле Джозефа и на ящике шкафа была найдена ДНК, полностью совпавшая с места убийства Лиселотты в 1993 году. Почесав голову, полиции пришлось допустить, что они могут иметь дело с серийным убийцей. Так бывает, когда преступник, сорвавшись один раз, пугается, берет себя в руки и старается более не потакать своим преступным желаниям. Но рано или поздно ломается и идет на второй заход. Тем более, что случаи начали сыпаться один за другим. Причем, если бы не достижение молекулярно-генетической экспертизы, было бы вообще невозможно связать эти эпизоды между собой. Так, на детской площадке в лесной местности недалеко от Геральдштайна гуляющий босой ребенок наступает на что-то острое, что оказывается шприцом, оставшимся от инъекции героина. Вызванные полицейские шприц изымают и отправляют в лабораторию, где находят ДНК. Как вы, наверное, догадались, анализ показал полное совпадение с преступницей из вышеописанных случаев. Через несколько недель эту ДНК находят во время взлома и ограбления дома на колесах в паре сотен километров от предыдущего случая. След находят на куске выплюнутого печенья, что всеми полицейскими посчиталось явной издевкой. В 2003 году, в Новый год, во Франкфурте был взломан офис и украдена банка мелочи. По словам полиции, работал профессионал и не оставил никаких следов, кроме случайно задетой мебели, которой преступник поцарапался, оставив на ней свою ДНК. Камеры наблюдения, свидетели? Нет. Ничего. В 2004 году во Франции с использованием игрушечного пистолета был ограблен вьетнамский магазин. ДНК преступницы нашли именно на этом пистолете. Всего было около 20 ограблений, взломов и угонов автомобилей, в том числе на территории Австрии, на местах которых находили ДНК этой неуловимой преступницы. Сравнение с базами данных тоже не давало никакого результата. В Германии в базу ДНК попадали только преступники, которых осудили. То есть эта женщина, несмотря на свои вездесущие следы, еще ни разу не слышала приговора «виновна». С другой стороны, вы можете задаться резонным вопросом. Не могла же она все это проворачивать в одиночку? Конечно. Находили ДНК и других людей, причем всегда разных. Как будто она меняла подельников, как перчатки. Их потом выискивали, арестовывали, судили и, конечно, с пристрастием допрашивали о некой женщине, которая всеми этими разношерстными случаями руководит. Но другие преступники не могли или не хотели дать о ней никакой информации. В мае 2005 года в городе Уормс местный цыган застрелил своего брата. Несмотря на условия очевидности данного конкретного преступления, помимо остальных экспертиз, взяли смывы с пуль. И что бы вы думали? Совершенно верно. На одной из них также была обнаружена ДНК той самой преступницы. Если раньше психологический профиль гласил, что эта женщина среднего возраста, скорее всего наркоманка, которая ради еще одной дозы идет на мелкое воровство, не гнушаясь убийств, то теперь начинала складываться картина, что это чуть ли не преступный гений, ловко скрывающийся от полиции, не оставляющий лишних следов, орудующий по всей Южной Германии за ее пределами. Эдакий прообраз Мориарти из сериала «Элементарно», способный вложить орудие в руки другого. В копилку к теориям о ее недюжинном интеллекте добавляется тот факт, что основные действия происходят в Германии, где в связи с очевидными историческими событиями стоит запрет на этнический, расовый и фенотипический анализ ДНК, находимых во время преступлений. Поэтому, несмотря на уже имеющиеся технологии, воспользоваться ими германские полицейские не могут. Прошло 12 лет. С момента убийства любительницы выпечки Лислоты Шленгера полиция еще ни на шаг не приблизилась к поимке преступницы. До того момента, когда в апреле 2007 года Мишель Квизетер, 22-летняя женщина-полицейский из элитного отряда по борьбе с наркотиками, сидела с коллегой на обеденном перерыве в патрульной машине BMW в городе Хайльброне на юге Германии. Два человека забрались на заднее сиденье и застрелили офицеров сзади, убив Мишель и серьезно ранив ее 25-летнего напарника. Нападавшие ударили так быстро, что их жертвы даже не достали оружия, да и в целом никак не успели среагировать. На заднем сиденье и на приборной панели автомобиля была найдена ДНК. А еще через 3 месяца, которые потребовались на проведение анализа, выяснилось, что это была ДНК опять той самой женщины. Женщины без лица, как ее назвали журналисты. Со слов коллег-экспертов из Австрии и Франции, у которых руки не столь связаны с запретами на фенотипирование, предполагаемая преступница с большой долей вероятности может иметь светлые волосы и голубые глаза. Ее родители происходят, скорее всего, из Восточной Европы. В те годы это был максимум информации, которую могли предоставить генетики. Как вы понимаете, это было круто, но абсолютно бесполезно. Прорабатывались версии о причастности женщины без лица к восточным европейским преступным группам. Были взяты более 3000 образцов ДНК у бездомных женщин, женщин, употреблявших наркотики, у женщин, совершивших тяжкие преступления. Властями предлагались 300 тысяч евро за информацию о ней. Были потрачены 15 лет, уйма человека-часов, десятки миллионов евро на следственные мероприятия и на генетические экспертизы. Тем не менее, вскорости после убийства Мишель из реки в Хеппенхайме был выловлен автомобиль, в котором обнаружили тела 3 убитых грузин. В салоне автомобиля опять-таки была найдена постылившая всем полицейским южной части Германии ДНК. Это же перебор, откуда, скажете вы? У следствия тоже начали закрадываться подозрения, которые, однако, не оформились ни во что вплоть до 2009 года. Когда полиция Франции обнаружила сгоревшее тело мужчины, предположительно принадлежавшего просителю убежища, пропавшему без вести в 2002 году. Во время подачи заявления мужчина сдал отпечатки пальцев, которые полиция сейчас использовала для подтверждения его личности. Вы спросите, здесь? Я отвечу, здесь та же самая ДНК. Некоторые слушатели уже догадались, а некоторые, может быть, и знали, с раздражением слушают меня все это время. Но не переживайте, теперь вы узнаете, кем на самом деле была эта неуловимая персона.
Очевидно, это было невозможно, поскольку проситель убежища был мужчиной, а найденная ДНК принадлежала женщине.
Сказал журналистам в 2009 году представитель прокуратуры Саарбрюкена. Был проведен повторный анализ, и в этот раз ДНК женщины без лица найдено не было. Так, покумеков, оперативная группа созвала пресс-конференцию, в которой сообщила, что расследование и поиски женщины без лица прекращены, потому как все это время ее просто не существовало. Нет, конечно, где-то в Германии живет своей жизнью светловолосая, голубоглазая женщина с корнями из Восточной Европы, но ни грабителем, ни убийцей, ни автоугонщиком она не является. Работает себе спокойно на одной из фабрик по производству медицинских изделий, а именно ватных зондов. Официальная версия следствия гласит, что именно при производстве ватных палочек, которыми берут смывы при поиске биологических объектов, на них попала ДНК фасовщицы, ну и по совместительству женщины без лица. Было установлено, что ватные зонды, которыми пользовались полицейские департаменты, были загрязнены перед их отправкой после закупки, и что все они были произведены на одной фабрике. Так, например, в Баварии, которая хотя и относится к региону, где были выявлены неуловимые ДНК, не сталкивался с этой проблемой, потому что их снабжала другая фабрика. Несмотря на то, что такие зонды должны были проходить стерилизацию, это не означало, что ДНК какого-то человека на них попасть не могла. Это, наверное, самое нашумевшее и знаменитое дело контаминации чужеродной ДНК в истории генетических экспертиз. Контаминация – это загрязнение или перенос. Что, конечно, повлекло за собой изменение подхода к процессу сбора биологических образцов, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Только в 2016 году Международная организация по стандартизации приняла стандарт производства расходных материалов, свободных от посторонней ДНК, для сбора биологических объектов при работе на месте преступления. То есть теперь официально лишней ДНК на ватных зондах быть не должно. Чуть позже приняли международный стандарт для производства дактилоскопических порошков, свободных от какой-либо ДНК. К сожалению, до сих пор в нашей стране пока редко об этом задумываются, а подобных порошков вообще не производят. Но об этом, пожалуй, расскажу как-нибудь в следующий раз. Хотел принести извинения, если концовка этой интригующей истории вас разочаровала. А теперь представьте, как нелегко было следствию признать, что все это время они гонялись за фантомом. Засим прощаюсь с вами, до новой встречи. Не стесняйтесь лайкать, оценивать подкаст там, где вы его слушаете, писать гневные комменты, да и в целом реагировать. С вами был подкаст о неочевидной криминалистике. Не наследи. Пока.